эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 17 января. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинское правительство рассекретило договор, который в 2011 году бывшие власти заключили с семьей Бадри Патаркацишвили. Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия намерено ликвидировать простаивающие госпредприятия. МИД де-факто Республики Абхазия предлагает создать общественный совет при министерстве. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях изменен формат предстоящего саммита «Россия-ЕС». Госдума России приняла законопроект о голосовании против всех. Закон Магнитского стал образцом нового законопроекта в США. Продолжительность предстоящего саммита «Россия-ЕС» сокращена до нескольких часов, а изменение формата саммита сообщила пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон Майя Кацьянчич, отметив, что он состоится 28 января. Ранее предполагалось, что саммит продлится два дня. По словам пресс-секретаря, участники саммита намерены сосредоточить больше внимания на отношениях между Россией и Евросоюзом, в частности, на сущности и направлении стратегического партнерства. Стороны также обсудят существующие между ними разногласия. Отношения между Брюсселем и Москвой в последнее время несколько осложнились, в том числе из-за ситуации на Украине. В ноябре правительство Украины решило приостановить подготовку к подписанию соглашения с ЕС, что, как сообщается, произошло под давлением Кремля. Госдума России сегодня приняла в первом чтении законопроект о возвращении в избирательные бюллетени графы «против всех». Законопроект поддержали депутаты «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», фракция ЛДПР голосовала против. Выступивший с докладом о документе первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин выразил мнение, что восстановление прежней нормы повысит явку избирателей. Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2013 года группой членов Совета Федерации во главе с его председателем Валентиной Матвиенко. Первоначальной редакции предполагалось вернуть графу «против всех» на всех выборах, кроме президентских. В СССР и в России впервые избиратели могли вычеркнуть всех кандидатов на выборах народных депутатов в 1989 году. В 1994 графа «против всех» была узаконена на выборах всех уровней в России. Возможность проголосовать против всех кандидатов российские избиратели утратили в 2006 году.
Эхо Кавказа. Новости.
На рассмотрение Сената Соединенных Штатов представлен законопроект, который предусматривает запрет на въезд в США для нарушителей прав человека во всем мире, передает вашингтонский корреспондент Радио Свобода. Законопроект, получивший название «Закон о всеобщей ответственности за нарушение прав человека», был разработан сенатором-демократом Бенджамином Кардином и его коллегой-республиканцем Джоном Маккейном. Оба являются членами Сенатского комитета по международным отношениям. Законопроектом предусматривается также замораживание счетов и запрет на транзакции в американских финансовых институтах для нарушителей прав человека. Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте сенатора Кардина, новый законопроект призван расширить действие вступившего в силу в 2012 году закона о верховенстве права, известного также как закон Магнитского. Согласно этому закону, целому ряду российских должностных лиц, причастных к делу Магнитского, а также тем, кого в США обвиняют в нарушениях прав человека, запрещен въезд в Соединенные Штаты. Закон обязывает исполнительную власть США ежегодно обновлять этот список и уведомлять об этом Конгресс. Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь заявил, что лидер северокавказских боевиков Доку Умаров мертв. Мы давно были уверены в том, что Умаров был уничтожен во время одной из операций. Сейчас есть доказательства того, что он действительно был уничтожен, хотя самого трупа пока не нашли, сообщил Кадыров накануне вечером в интервью корреспондентам трех федеральных телеканалов. Глава Чечни сообщил, что имеется запись переговоров так называемых эмиров, в которых они заявляют о смерти Умарова, соболезнуют друг другу и обсуждают кандидатуру нового эмира. Ранее Кадыров неоднократно утверждал, что лидер северокавказских боевиков убит. Так, в декабре прошлого года на пресс-конференции в Тартас он заявил, что Умарова давно нет в живых. В июле 2013 года боевики опубликовали в интернете видеообращение, в котором Умаров призывал сорвать Олимпиаду в Сочи и объявил об отмене моратория на территории России. В то же время источник в российских спецслужбах заявил агентству «Интерфакс», что не располагает информацией о смерти доку Умарова. Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» в пятницу утром провели акцию у стен консульства Нидерландов в Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Участники акции приурочили ее к годовщине гибели в депортационной тюрьме Роттердама своего товарища Александра Долматова, покончившего с собой, когда ему отказали в предоставлении политического убежища. Активисты «Другой России» растянули перед окнами консульства растяжку с надписью «Кровь Долматова на ваших руках». Зажгли дымовые шашки, а на крыльце разлили символическую кровь. Там же они установили портрет Долматова и разбросали листовки. Никто из виновных в смерти Саши не был ни обличен, ни осужден голландскими властями. Наш долг – напомнить об этом и потребовать детального расследования гибели Долматова и наказания всех виновных. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Мэрия Москвы отказала в проведении 26 января митинга на Манежной площади против исламофобии и нетерпимости к выходцам Северного Кавказа.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня грузинское правительство рассекретило договор, который в 2011 году бывшие власти заключили с семьей Бадри Патаркатишвили. Этот документ позволил команде Михаила Саакашвили взять под свой контроль телеканал «Имеди». Тему продолжит Олеся Вартанян.
История с этим документом оставалась одним из самых странных эпизодов в скандальной истории телекомпании «Имеди». После смерти Бадри Патаркатишвили большая часть его активов с помощью бывшего правительства была переоформлена на посторонних людей. Семья олигарха не собиралась с этим мириться. Они обратились в зарубежные судебные инстанции и начали полномасштабную кампанию в СМИ и среди западных политиков по возвращению своего имущества. Борьба продолжалась почти три года, как вдруг неожиданно летом 2011 года в грузинских СМИ появилась новость – о том, что родные Патаркатишвили заключили с правительством сделку. Они отказались от «Имеди» и некоторых других своих компаний и поставили точку судебной тяжбе. Что послужило тому причиной, стало понятно только сегодня. Министерство юстиции опубликовало секретное соглашение семьи с прошлым руководством страны. Отказываясь от «Имеди» и еще двух компаний, семья получала право вернуть себе другие активы. Поступить по-другому тогда было невозможно, говорит сегодня адвокат семьи. Как бы ни складывались обстоятельства, ей тогда никто не вернул бы телекомпанию.
Учитывая это, семья решила пойти на сделку, но очень многие условия этого договора выполнены не были, в том числе ей не вернули активы Руставского металлургического завода.
Сказал на пресс-конференции Лаша Беркая. Телекомпания «Имеди» вновь обрела прежних хозяев вскоре после смены правительства в Грузии, но судебные тяжбы вокруг самого крупного в регионе завода продолжаются по сей день. Рассекретив соглашение, нынешнее правительство фактически обязалось помочь семье вернуть остальные активы, говорит бывший советник погибшего олигарха Гия Хухашвили.
Я думаю, что это и моральный, и юридический долг власти помочь семье, которая страдала все эти годы. Я очень рад, что правительство сегодняшнее, оно очень хорошо разобралось в данной ситуации. И, в принципе, они поняли, что семья в этом случае была жертвой.
Сказал Хухашвили. Семья Патаркасвили была одной из первых, кто заявил о намерении вложить около 300 миллионов долларов в правительственный фонд соинвестирования. По задумке его основателя Бедзины Иванишвили, этот фонд будет способствовать привлечению в Грузию зарубежного капитала. Но помогая семье Патаркасвили восстановить контроль над своими компаниями, правительство, похоже, преследует не только экономические цели. Сегодня министр юстиции Тея Цулукяни не скупилась на выражения, рассказывая о том, как прошлое правительство преследовало бизнесменов. Случай с Имиди, по ее мнению, был показательным уроком для всех в Грузии.
Это история-модель, к которой прибегало правительство националов в борьбе с бизнесменами,
сказала Цулукяни. Ее оппоненты поспешили дать журналистам разъяснение. Они утверждают, что соглашение, подобное тому, которое было заключено семьей Патаркасвили, принятая практика во многих зарубежных странах, а значит, повода для уголовного преследования его подписантов быть не должно. В прокуратуре этого никто отрицать не стал, но там посчитали нужным сообщить, что соглашение – это лишь один из множества фактов, имеющихся в распоряжении следователей. Они свидетельствуют о масштабном преследовании Бадри Патаркасвили и его родных в период с 2007 по 2011 года. В этой кампании участвовала вся правительственная машина, в том числе и самые высокие чины прошлой власти, говорится в заявлении прокуратуры. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Цхинвали. По инициативе главы Госкомитета информации де-факто Республики Южная Осетия Вячеслава Габузова в пресс-центре ведомства сегодня состоялась встреча с лидерами юго-осетинских политических партий. Речь шла о механизмах взаимодействия политических движений со средствами массовой информации во время предвыборной кампании в парламент Южной Осетии. На мероприятии побывала наш корреспондент в Цхинвали Ирина Килимова.
Встреча с лидерами политических партий, которая прошла накануне, оставила после себя крайне неприятное впечатление. И чем дальше, тем все более горьким становится привкус. Наблюдать политических деятелей страны вживую, когда имеешь возможность оценить их реакцию, речевую манеру, оказывается не слишком увлекательное занятие. Это не глянец партийных изданий, где их существо закрыто слоями грима. А здесь ты видишь, как, услышав очередной вопрос, они отводят глаза, краснеют, жмутся, скованные страхом. Как, обороняясь, начинают обвинять других в отсутствии понимания элементарных вещей, объявляют себя жертвами тайных заговоров и интриг. Есть и те, кто, уверовав в собственную непогрешимость, без всякого зазрения совести чешет какую-то ересь, сшитую из лозунгов и партийных слоганов. «А чего ты так уверен в себе? От того, что тебя окружает толпа претендентов на кружки от спонсорского пирога? Ты арендуешь штаб в центре города, ты часто выезжаешь за пределы республики, и твои сотрудники стабильно получают зарплату. Понятно, что ты по неведомым причинам сумел найти важных и щедрых кураторов, но люди тебя вовсе не обязаны за это любить. Тем не менее, ты уверен, что раз тебя снабжают деньгами, то это не просто так. Кто-то со стороны разглядел в тебе незаменимого патриота, который нужен своей родине больше других. Поверь, это может оказаться иллюзией. Спонсоры имеют обыкновение финансировать на всякий случай всех подряд. Если тебе нечем похвастаться, кроме их денег, то твой провал неминуем. Есть и третий вариант. Хороший парень согласился поиграть в политика, потому что его об этом попросили. Но что в этом такого? На какие вопросы я еще должен отвечать? Меня сюда поставили не за этим. Вчерашняя встреча началась на полчаса позже назначенного времени. Часть партийных лидеров просто сочла ниже своего достоинства на нее явиться. Кто-то пошутил, дескать, какой народ, такие политики. А народ безмолвствует, поскольку нынешнюю политику уже давно считают балаганом. Люди, конечно, хотели бы, чтобы на сцене появились фигуры, которых хотя бы можно было бы уважать, за собственную позицию, умение отстаивать свою правду, желание действительно менять реальность к лучшему. Но, похоже, этим фигурам неоткуда взяться. На шахматной доске уже много лет одни и те же действующие лица, навевающие смертельную тоску и уныние. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И мы
Остаемся в де-факто республике Южная Осетия, где правительство намерено ликвидировать простаивающие госпредприятия, а оставшуюся от них недвижимость сдать в аренду предпринимателям. О привлекательности этой затеи для потенциальных инвесторов материал Мурата Гукимухова.
Недавно в газете «Южная Осетия» была опубликована официальная информация правительства о ликвидации нескольких простаивающих предприятий, в том числе молочного и мясного комбинатов, механического и сокового заводов. Но при этом ничего о целях ликвидации этих предприятий сказано не было. Мои попытки как-то прояснить ситуацию у местных экспертов также успехом не увенчались. Ничего об этом не слышала и Мария Дзигоева, член комитета Юго-Осетинского парламента по промышленности, строительству, транспорту и связи.
Дело в том, что я это тоже узнала из массовой информации, и вчера мы решили по этому поводу собрать комитет и разобраться. Мне пока нечего сказать, потому что я не знаю, какие планы нас пока не посвящали. Вот мы сейчас проведем по этому поводу комитета и будем выяснять.
25 октября прошлого года на официальном сайте правительства было опубликовано распоряжение Ростика Хугаева номер 205 о предоставлении в аренду простаивающих объектов имущества, смысл которого сводится к следующему. В целях эффективного использования госсобственности и создания условий для развития предпринимательства составить перечень бездействующих государственных унитарных предприятий, ликвидировать их, а оставшуюся от них недвижимость сдать в аренду. Предполагается, что арендаторы будут определены в неком открытом конкурсе, условия которого пока также никому не известны. О том, что госпредприятия, простаивающие или убыточные, необходимо передать в частные руки, в республике говорят уже давно. Вопрос в том, как это сделать. Одни говорят о частичной приватизации или акционировании с блокирующим пакетом государства и отдельным пакетом для коллективов этих предприятий, или же сдать их в аренду. Мол, отдавать в частные руки заводы нельзя. Это приведет к формированию местной буржуазии и социальному расслоению общества, губительному для южных осетин. По мнению юго-осетинского эксперта Алана Джусоева, лучше всего эти заводы продать.
В идеале вот эти здания лучше продавать. Вообще, прежде чем говорить о аренде или о продаже, надо посмотреть план территориального развития. Что у нас относится к промышленной зоне, а что не относится. И уже исходя из этого смотреть, что там делать дальше. Продавать. Только в рамках программы соцэкономразвития. Не так, что вот кто-то пришел, сказал, у меня есть деньги. Нет, должен быть у покупателя бизнес-план развития того или иного предприятия или территории, на котором находится это предприятие.
В самом деле, о каком акционировании развалин или их передачу в аренду может идти речь? Чтобы наладить там современное производство, нужны капиталовложения в десятки, а то и в сотни раз превосходящие стоимость этих разваливающихся заводов. Такое впечатление, что термин «аренда» подменяет собой те самые реформы, о которых так много говорили власти в прошлом году, но которые так и не были проведены. То есть пока не определены имущественные права, нет оценки земли, недвижимости. То есть сегодня в принципе эти заводы нельзя купить. Но тогда о каких гарантиях инвестиций в Южной Осетии вообще может идти речь? Пока по большому счету республика не готова ни к чему большему, чем передача госсобственности в аренду. Но аренда — это отношения, которые могут быть пересмотрены. Если угодно, это такой крючок, на который чиновник подвешивает бизнесмена. И здесь весьма показателен пример с предпринимателем Балоевым, который... Мне рассказали мои знакомые в Схинвальце. Когда бизнесмену предлагали создать швейное производство в Схинвале, аренда помещений была необременительной. Но когда он уже вложился в производство, стоимость аренды вдруг взлетела до небес. Это показатель того, что в республике отсутствуют морально-правовые рамки взаимоотношений власти и бизнеса, говорит научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.
Здесь много проблем связано с тем, как воспринимают обе стороны свою деятельность. Поэтому здесь не только связано с регулированием административным, но и просто с восприятием того, как надо жить. Чиновники пытаются либо под свой контроль, либо вообще откусить какую-то часть от пирога предпринимателя, который приносит какой-то определенный доход и показывает потенциал роста.
Александр Караваев подчеркивает, что эта проблема не только Южной Осетии, но и всего постсоветского пространства. Правда, отмечает эксперт, в других местах нет такого бедственного послевоенного положения. Нет необходимости в кратчайшие сроки создавать экономику с нуля. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня в Сухуми состоялось заседание коллегии МИД самопровозглашенной Республики Абхазия по итогам работы ведомства за 2013 год. На нем, в частности, было предложено создать общественно-экспертный совет, который помог бы МИД в разработке внешней политики. Итоги работы министерства и это предложение обсуждает мой коллега Демис Паландов с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик.
Инал, сегодня состоялось заседание коллегии Министерства иностранных дел по итогам работы за 2013 год. Ну, естественно, там были общие заявления о том, как плодотворно и эффективно прошел год. Я бы хотел оценить, собственно, работу самого МИДа. На коллегии как раз говорилось о том, что есть два основных направления. Это укрепление партнерства с Россией и продвижение широкого международного признания. Как бы вы оценили первую часть и вторую часть вот осуществления МИДом работы?
Я не думаю, что сейчас в российско-абхазских отношениях какой-то особый сдвиг вперед произошел за прошедший год. И если посмотреть показатели финансово-экономической помощи, то, конечно, чувствуется некоторый регресс в этих отношениях. Сегодня таким алгоритмом, который определяется градус российско-абхазских отношений, так или иначе является та экономическая помощь, которую оказывает Москва Сухуму. И в этом плане, конечно же, отношения эти в прошлом, в 2013 году, наверное, немного выступают отношения в 2012-2011. Что касается широкого признания Абхазии, вот тут тоже, наверное, есть определенные проблемы, хотя, конечно, надо учитывать, что представители МИДа Абхазии достаточно интенсивно колесили по миру и вели, наверное, какие-то переговоры, которые, в принципе, и, наверное, это правильно, не особо афишируются. Тем не менее, если вот исходить из чисто математических результатов, то за прошлый год Абхазия ни одна страна, собственно говоря, нового еще не признала. И наоборот, даже был момент, когда основное государство Вануату, которое то признавало, то отвивало, то опять признавало. То есть по этой ситуации как бы до сих пор, наверное, существуют какие-то не очень понятные телодвижения. Тем не менее, вот приходится констатировать, что какого-то особого прогресса в деле дальнейшего признания Абхазии за прошлый год не было. Так что я не делал бы каких-то очень таких выводов. Очень хорошо, да, отлично и так далее.
Ну, может быть, мы чего-то действительно не знаем. Вот, кстати, замминистра Ираклий Хинба как раз говорила о том, что нужно более эффективно разъяснять работу Министерства иностранных дел широкой общественности. И вот как раз для этих целей он вынес на обсуждение коллеги проект положения об общественно-экспертном совете при Министерстве иностранных дел. Чиновники хотят пригласить представителей парламента, экспертов, научно-образовательные круги, общественные объединения в процесс выработки предложений по реализации основных направлений внешней политики Абхазии. Вот давайте поговорим об этом предложении. Во-первых, какую роль вообще подобного рода взаимодействия между чиновниками и какими-то общественными структурами имеет место в Абхазии сегодня? Вот вы, например, были членом Общественной палаты долгое время. Это каким-то образом работает?
Ну, недолгое время, 3 года, 1 срок. То есть был, и потом я понял, что такого рода общественного работа, она, к сожалению, наверное, не столь эффективна. Может быть, от того, что власти совершенно по-другому смотрят, допустим, на этот институт. Сам принцип формирования вот таких институтов и общественной палаты, и вот этих общественно-консультативных, общественно-экспертных, он, конечно же, не охватывает тем весь широкий спектр мнений, которые существуют, допустим, в абхазском обществе. По крайней мере, хотя бы даже на уровне экспертов. Я не думаю, что в общественной палате существует принцип отбора члена, он достаточно такой сложноватый. То есть треть представляет президент, треть делегирует районные, городские собрания. И уже потом вот эти представленные президентом и представители районов, они как бы уже фильтруют других кандидатов.
К сожалению, и что, есть сейчас хоть один оппозиционер в общественной палате Абхазии?
Но сейчас я не думаю, что есть. Там предыдущие созывы там были, но маленькое представительство. То есть ни один вот этот общественный институт, который создается там при государстве, тот же экспертный совет, или там вот сейчас будет президент предложил общественно-консультативный совет при государственном телевидении. И мне кажется, в подавляющем числе члены вот этих всех общественных институтов, если, наверное, не 100%, будут люди лояльны действующей власти.
А скажите, Инал, ну, возвращаясь к теме, собственно, нашей изначальной, да, к работе Министерства иностранных дел, как вам кажется, вообще оппозиция и оппозиционно настроенные эксперты, разве они могут предложить что-то принципиально новое, что помогло бы Абхазии решить какие-то свои проблемы?
Ну, знаете, по внешней политике, к кстати говоря, это не говорит о том, что я там кого-то поддерживаю или нет. Но я говорю о том, что есть наличие различных взглядов и достаточно принципиальных разночтений по поводу внешней политики. И, по крайней мере, в той же оппозиционной среде там есть эксперты, которые достаточно популярны в этой среде. И я думаю, было бы намного удобнее, если вот хотя бы кто-то из этих экспертов, он был представлен вот в этом общественно-консультативном совете. Хотя бы для того, чтобы и сами эти эксперты изнутри узнали деятельность Министерства иностранных дел, и, может быть, они бы уже, наверное, и не были бы столь категоричны во своих оценках. А может быть, все-таки от такого более тесного контакта и идеи они оказались бы востребованы для Министерства иностранных дел.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. С ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Сегодня заместитель министра энергетики Илья Элошвили сообщил журналистам, что администрация бывшего президента осуществляла незаконный отбор газа из городской распределительной сети. И это далеко не единичный случай хищения топлива в Тбилиси. Над темой работал наш корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Брифинг, на котором замминистра сделал свое заявление, проходил в офисе компании «Кастрансгаз», которая является главным поставщиком голубого топлива для жителей столицы.
Тот факт, что администрация президента воровала газ, как обычный рядовой потребитель, говорит о той вакханалии, которая царила в этом ведомстве. Уверен, нами будет обнаружен еще не один факт такого вопиющего нарушения закона.
Информация была проиллюстрирована видеозаписью, которую показали центральные каналы. На кадрах сотрудник компании указывает на газовую трубу, которая, минуя огромный топливный счетчик, идет в сторону здания администрации. Примечательно, что врезка была сделана на пустыре. Похоже, что подключиться к трубе мог любой, у кого хватило бы наглости это сделать. По предварительным подсчетам, нанесенные государству потери оцениваются приблизительно в 6 тысяч лари в месяц. Предположительно, отбор газа шел со дня введения резиденции в эксплуатацию, то есть с июля 2009 года. Нехитрый подсчет дает сумму ущерба в размере 336 тысяч лари. Бывший глава администрации президента Андро Барнов откликнулся на обвинение незамедлительно.
Если рассуждать логически, то абсолютно непонятно, зачем администрации президента было делать это, ведь коммунальные расходы оплачивались не из бюджета, а совсем по другим статьям. Это очень смешное заявление, даже не знаю, что сказать.
Представитель оппозиционного «Единого национального движения» Давид Дарчашвили, как обычно, заявил, что претензии предъявлены в рамках новой кампании преследования оппозиции.
Политические гонения, которые осуществляет власть, заканчиваются арестами или дешевыми провокациями, наподобие тех, что имели место сегодня. Таким образом, они хотят отвлечь внимание общества от экономических проблем, как, например, падение курса лари. Президент руководил страной, а не решал сантехнические проблемы.
Однако, судя по заявлению руководителя пресс-службы компании «Кастрансгаз» Екатерины Сария, администрация президента была лишь одним из множества потребителей топлива, которые не считали необходимым за него платить. По всей видимости, проверке будут подвергнуты частные дома бывших высокопоставленных чиновников.
После проверки обнаружены случаи воровства как на объектах производства, так и в фешенебельных виллах, которые находятся в черте города. Мы уже оштрафовали владельцев нескольких таких домов. Рейды пройдут и на всех крупных объектах города. Мы призываем население сообщать о всех подобных случаях.
Впрочем, общественность не получила ответа на вопрос, а чем, собственно, занималась служба надзора газовой компании на протяжении последних 5 лет. Представители «Кастрансгаза» не уточнили, мешал ли им кто-либо проводить проверку газовых сетей. Каким образом хищение больших объемов газа оставалось неучтенным, или если все-таки учитывалось, как списывалось разворованное топливо? И, судя по всему, за похищенный в прошлом газ приходилось расплачиваться обычному налогоплательщику, на которого компания, видимо, ограниченная в праве предъявить претензии высокопоставленным расхитителям, была вынуждена списывать образовавшуюся недостачу. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. А сейчас время региональных новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Президент Венецианской комиссии Джанни Букикио призвал непримиримых оппонентов грузинской политики к примирению. «Вам сейчас необходимо быть вместе, а не мстить друг другу, и это касается не только политических сил, но и гражданского общества. Вы должны вместе создавать прогрессивное общество, ориентирующееся на демократию и развитие», подчеркнул президент Венецианской комиссии. Он выразил надежду, что в таких условиях его комиссия сможет способствовать развитию Грузии. Сегодня был обнародован договор, заключенный между бывшей властью и семьей Бадри Патаркацишвили. Как заявил на проведенном совместно с министром юстиции Теи Цулукиани брифинге, адвокат семьи Патаркацишвили Лаша Бирка, большая часть условий меморандума не была выполнена, сообщает портал «Грузия онлайн». По его словам, семья пошла на этот договор лишь потому, что в случае, если бы она выиграла процесс в Международном арбитражном суде, было бы возможно обязать власть Грузии выплатить в пользу семьи только 400 миллионов лари. А возвращение телевидения и Цатмединского парка в такой форме, в котором семья владела им изначально, теоретически было невозможно. С учетом этого семья пошла на мировую, но очень много условий мировой не были выполнены. Активы Руставского металлургического завода, согласно основаниям договора, не были возвращены. Семья повторно приобрела эти активы за 86 миллионов лари. Договор должен был содержать те же условия, но новый договор был кабальным. В нем больше обязательств было против семьи, заявил Лаша Беркая. По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Ильи Илашвили, со дня основания президентского дворца в Тбилиси в 2008 году природный газ поступал в здание в обход счетчика. Факт хищения газа выявили сотрудники компании «Кастрансгаз». По предварительным данным, труба в обход счетчика была уложена еще при строительстве президентского дворца, цитирует Илашвили агентство «Интерфакс». По словам заместителя министра, каждый месяц происходило хищение газа на сумму 5-6 тысяч лари, около 4 тысяч долларов. Таким образом, за время функционирования резиденции эта сумма составила около 275 тысяч долларов. В настоящее время проверяются системы газоснабжения других административных зданий и вилл в окрестностях Тбилиси. По словам бывшего главы администрации президента Андро Барнова, это невозможно поверить. «Мне это кажется очень смешным, и я впервые об этом слышу», — отметил он. Сегодня состоялось заседание коллегии МИД самопровозглашенной Республики Абхазии по итогам работы министерства за 2013 год, сообщает Абсны Пресс. В целом можно говорить о том, что год прошел плодотворно и эффективно.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Уже второй день в российских СМИ распространяется информация о гибели руководителя северокавказского подполья Амира Имарата «Кавказ» Доки Умарова. Сегодня в рамках рубрики «Гость недели» Андрей Бабицкий поговорил об этой новости с главой правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым.
Александр, ну, похоже, что информация о том, что Доку Умаров действительно погиб, был убит какое-то время назад, находит подтверждение. Насколько, действительно, вам кажется, вот это событие может изменить характер вооруженного подполья на Северном Кавказе?
Ну, во-первых, я должен сказать, что жизнестойкостью Доку Хамач отличался поистине кошачьей. Кошки, как известно, 9 жизней. И вот 9-й раз Рамзан Кадыров заявил, что Умаров убит, и, видимо, он действительно мертв. Но какую роль он играл в подполье последние годы? Уж точно он не занимался оперативным руководством террористическими актами. Просто технически не мог. Он и жив-то был только потому, что особенно пользовался сотовыми телефонами или интернетом. Насколько я знаю, неосторожное использование сотового телефона может навести на тебя ракету достаточно быстро в течение лица.
У него была такая ситуация, когда после разговора по сотовому телефону накрыли участок, где он находился с двумя своими соратниками, они погибли.
Но смотрите, между терактом и временем взятия на себя ответственности за теракт проходило чуть ли не 3 дня. То есть, видимо, это как раз время курьерской доставки видеозаписи с обращением. При такой скорости невозможно чем руководить. Он был скорее таким лидером, который символизировал общекавказское подполье, собственно, 6 лет назад он создал Марат Кавказ. И, может быть, комиссаром, но отнюдь не генералом, который командовал своими войсками. Да и в сетевой структуре не нужен генерал. Найдется ли кто-то другой? Дело в том, что чеченское подполье, насколько я понимаю, оно более ориентировано на проведение операций на территории самой Чечни, а не за ее пределами. А те, кто действует в Дагестане, Ингушетии, Кабардино, Балкарии, они без всякого руководства со стороны Умарова вполне ощущали себя частью мирового исламского интернационала и организовывали теракты далеко за пределами этих республик, в частности, в Москве. Я не думаю, что что-то сильно изменится. Это символическая фигура. Другой дело, кто придет ей на смену.
Тем не менее, если мы вспомним Басаева и, собственно говоря, некоторое отличие действий Умарова от басаевской тактики, то, наверное, можно предположить, что появление какого-то нового амира и Марата Кавказ может стилистически что-ли изменить или окрасить террористическую деятельность, ну, скажем так, за пределами Северного Кавказа, ну и, собственно, и на самом Кавказе тоже.
Ну, смотрите, Андрей, Шамиль Басаев отказался от проведения терактов с массовым захватом заложников, потому что это не давало результата, а не потому что Басаева кто-то убил. Погиб он позже, уже после смены этой тактики.
Александр, а когда он отказывался? На его совести Беслан, на его совести захват Назрани? Мне кажется, что наоборот, он имел склонность именно к таким массовым захватам заложников.
Ну, как раз после Беслана, когда Беслан не дал результатов, когда всех террористов, 40 человек, большой отряд, уничтожили. Другое дело, что Басаев обладал достаточным драйвом. Этот мастер самоделки, насколько я понимаю, погиб при подготовке весьма масштабного теракта. Но Басаева никто не заменил, и вряд ли там есть лидеры подобного драйва и подобного масштаба. Сможет ли кто-то объединить общекавказское подполье? Вопрос, на который у меня нет ответа, видимо, потому что других подобных публичных фигур, известных за пределами подполья, нет. Но, с другой стороны, должны они быть известны за пределами. Эта фигура символическая. Кто займет это место, кто будет оглашать. Другое дело, что, например, поворот от терактов за пределами Северокавказских республик к действиям против местных силовиков и местных властей может произойти, если это будет кто-то из нынешних чеченских командиров. Но чеченские командиры, они действуют в пределах Чечни и, по-моему, не столь авторитетны в других республиках.
Все-таки нет ли у вас ощущения, что и символическая фигура, авторитет, который должен быть достаточно высок, она крайне важна? Пусть речь идет о сети. И если уже совсем какой-то малоизвестный командир придет на смену Умарову, это может, ну что ли, фрагментировать это движение. Снова как бы превратить его, так сказать, в такие этнические группы, которые будут действовать абсолютно независимо друг от друга.
С этой точки зрения, с точки зрения того, что символическая фигура очень важна, что она консолидирует вокруг себя разные группировки, которые свои в каждой из северокавказских республик, безусловно, другого такого лидера вряд ли можно будет найти, хотя бы потому, что именно Умаров создавал Марат Кавказ. И в этом смысле трудно представить, что все согласятся на какого-то нового лидера. С этой точки зрения, с точки зрения символической, это, безусловно, победа федеральной стороны, победа Рамзана Кадырова. Но если есть террористическая группа, которая действует сейчас, вряд ли они откажутся от выполнения своих планов и замыслов только потому, что погиб их командир.
Ну, знаете, раздробить на самом деле подполье, это в значительной мере подорвать его позиции. Поэтому, если мы говорим о том, что нанесен серьезный удар, то можно, наверное, предположить, что с гибелью Умарова закончился какой-то очень серьезный период существования вот этой вот подпольной структуры «Имарат Кавказ», и дальше дела могут пойти совсем плохо. Нет ли у вас такого ощущения?
Действительно, Умаров как объединяющий фигура, человек, который создал «Имарат Кавказ», вряд ли может повториться, и теперь группировки будут действовать, вполне возможно, каждая на свое усмотрение. Но есть и обратная угроза. Гибель руководителя может подвигнуть кого-то на важный символический, в данном случае террористический акт. Честно сказать, я бы не снижал градус бдительности.
В рамках рубрики «Гость недели» главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий говорил с главой правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым о новости, которая уже второй день распространяется в российских СМИ, о гибели руководителя северокавказского подполья Амира Имарата Кавказ Доки Умарова.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Минздрав Грузии рекомендует гражданам страны не закупать медикаменты впрок. Об этом сегодня в ходе презентации плана правительства о внедрении института рецепта заявил министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко. Он заверил общественность, что сокращение перечня лекарств, выдаваемых без рецептов в аптеках страны, не создаст проблем для больных людей. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Мои попытки выведать у жителей Тбилиси, что они знают о планах Минздрава ограничить список медикаментов, выдаваемых без рецепта, привели к курьезному результату. Ничего не знаю. Словно сговорившись, отвечали все прохожие, остановленные мной на один из центральных улиц Тбилиси. При таком раскладе совершенно непонятно, кому именно министр здравоохранения Давид Сергеенко сегодня предложил не закупать лекарства впрок, если о его реформе знают лишь в аптеках. Скорее, именно после его слов многие кинутся запасаться медикаментами. Кстати, и фармацевтов можно назвать лишь относительно информированными. Сотрудница одной из аптек, в которую я зашла, в надежде узнать, какие ранее безрецептурные препараты теперь будут отпускать только по назначению врача, не ответили хором. Мы еще не знаем. Еще не утвержден этот список. Кажется, туда войдет и раунатин, предположила одна из них, изобразив на лице печальное сочувствие. Продавщице в аптеке, наверное, часто приходится делать такое лицо, подумала я, вспомнив, насколько популярны препараты, понижающие давление у пожилых людей в Грузии. Как выяснилось, не только у них. На первый взгляд, безобидные лекарства, отпускаемые сегодня без рецепта, активно закупают так называемые аптечные наркоманы.
Препараты, содержащие кодеин, эфедрин и норэфедрин, которые используются для изготовления кустарных наркотиков, легко доступны даже несовершеннолетним.
Говорили сегодня представители Министерства здравоохранения на презентации программы внедрения института рецепта. Строго классифицировать препараты по категориям обязывают Грузию и международные стандарты, сказал сегодня Давид Сергиенко. По его словам, ведомство тщательно расписано план поэтапного перехода к новой системе выдачи лекарств. И это не должно создать проблем гражданам. Тем, кто вынужден постоянно принимать определенные лекарства, будут выдавать долгосрочные рецепты. Благодаря программе всеобщего страхования граждане могут бесплатно обратиться к врачу и получить необходимые назначения.
По этой программе дети и пенсионеры, в отличие от других граждан, могут обратиться только в определенные медучреждения, и это создает для них дискомфорт. Мы позаботились о том, что в ходе внедрения новых правил им не пришлось стоять в очередях.
Заверил министр Давид Сергиенко. Министра внимательно слушал директор аптечной сети ПСП Каха Панчулице. Он уже смирился с тем, что новые правила сильно ударят по прибыльности его бизнеса.
Реализация медикаментов, наверное, сократится существенно. Где-то на 80%. Потребители скорее перейдут на лекарственные травы или станут искать заменители этих лекарств, которые будут продаваться без рецепта.
А почетный президент фармацевтической ассоциации академик Бедзина Чумбуридзе напомнил, что внедряемая в Грузии практика уже давно апробирована в развитых странах.
Главное назначение медицины и фармации – это здоровье человека, а не прибыль.
Правительство намерено строго контролировать исполнение новых правил, которые вступят в силу в конце января. Нарушителям грозит штраф в размере 6000 лари, а продажа психотропных препаратов без рецепта повлечет за собой уголовное наказание. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
В последнюю неделю произошло несколько событий, которые вызвали острую реакцию в Сухуми. Признание нейтральных паспортов Венгрии, скандал вокруг Макдональдса, который указал Абхазию в числе стран, а потом убрал это упоминание, а также отказ в визах абхазским студентам стали причиной специальных заявлений МИДа самопровозглашенной республики. Но есть еще одно направление, о котором расскажет Виталий Шария.
В Абхазии дальнейшее международное признание которой застопорилось, тем не менее предпринимают шаги по продвижению в мире информации о своем молодом государстве. Этой цели, как известно, служат в частности и спортивные достижения. Президент Абхазского географического общества, начальник гидрометеослужбы Республики Левард Барциц с группой российских и молдавских метеорологов недавно отправился на гору Эльбрус, которая находится на границы Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик и является высшей точкой Европы и России – 5642 метра над уровнем моря. Но до пика Эльбруса группа из 7 человек не дошла из-за резкого ухудшения погоды. Группа решила отложить покорение вершины до лета. А вот в Аргентине, где находится гора Аконкагуа, 6962 метра, высшая точка американского континента, западного и южного полушарий, лето как раз сейчас. Тем не менее, и там пришлось на 2 дня из-за непогоды отложить восхождение альпинистской группы, в число участников которой входили начальник отдела информации МИД Абхазии Тенгиз Тарба, а также швед Йохан Нильсен и абхазы Владимир Гулия и Дамей Агрба. Вершина – это когда мы разворачиваем флаг Абхазии, крепко сжимая его в руках, а к нам подходят люди и задают вопросы, а чьей страны этот флаг, ребята? Абхазии? А где находится Абхазия? Я слышу, как люди с разных стран и континентов пытаются правильно произнести название моей страны и думаю о том, что не знаю другой причины, которая вела бы меня с такой силой вперед, кроме той, что в моем внутреннем кармане – флаг моей страны. И если я посмел взять на себя такую ответственность, то назад дороги нет, написал в своем дневнике Тенгиз Тарба. Кстати, год назад гору Аконкагуа в Андах в одиночку покорил известный грузинский альпинист Георгий Тортладзе. На этой вершине он установил не только грузинский флаг, но и растяжки с надписью «Грузия без оккупации». Через несколько месяцев он поднялся на высшую точку планеты Эверест, 8848 метров, и установил там аналогичную растяжку. растяжку, которую дополнил надписью «Россия, покинь Грузию». По поводу многих моментов этой альпинистской войны можно, наверное, и улыбнуться, тем более, что она стала немалым спортивным стимулом. Скажем, абхазские альпинисты ранее для тренировки покорили Килиманджаро, а теперь может тоже замахнуться на Эверест. А если вспомнить пробушевавшую в Абхазии более 20 лет назад реальную войну, когда в сообщениях СМИ фигурировали взятые и оставленные населенные пункты и высоты, потери в живой силе и технике. Помните, как вздыхали когда-то старушки по поводу временных экономических трудностей в СССР? Лишь бы не было войны. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Молодое поколение – это всегда надежда. Надежда на хорошую жизнь, благополучие, мирное развитие. Каким должно быть молодое поколение, чтобы выполнить все эти задачи? Наш тхинвальский корреспондент Зарина Санакоева задала этот вопрос жителям города. Вначале о молодых ребятах. Рубрика «Голоса».
Голоса.
Как вы считаете, какими качествами должен обладать современный гостинский молодой парень?
Он должен быть вообще красивым, мужественным, ответственным, добрым, наконец-то. И должен за свою родину всегда отвечать. И должен, если он офицер, он должен, слово офицера должен сдерживать. Угу. Мне так кажется,
нравится.
Хорошими качествами должен обладать. Что это значит? Это значит, что он должен быть хорошим для своей семьи, работящим, приносить в дом что-то, отвечать за жену, если женат. О родителях заботиться, как полагается.
Должен быть воспитанным, уважать старших, любить родину, быть патриотом, красть не должен. Если эти качества будут, думаю, будет нормально. Да, еще должен и об образованности своей позаботиться.
Осетинский парень никогда не должен забывать о том, что он осетин. Всегда должен до конца защищать свою родину. Не должен ни в коем случае предать. Еще он должен быть трудолюбивым, не сидеть на шее у кого-то. Думать о семье, о создании семьи. Он должен любить свой народ, ни в коем случае не предать. Одинаково должен ко всем относиться. Не должно быть такого. Это свой, это чужой. Не должен быть лентяем, должен любить двигаться. А главное, одинаково хорошо ко всем относиться.
Как вы считаете, какими качествами должен обладать современный гостинский молодой парень?
Много качеств. Я думаю, что прежде всего он должен быть мужчиной, и тем более остин. Характер, культура, уважение, не знаю.
Чего больше всего не хватает молодым парням, которые находятся вокруг вас?
Им не хватает смелости.
Каким должен быть гостинский молодой человек?
Ну, серьезный, мужественный, ответственный.
Современный югостинский парень должен быть, на мой взгляд, порядочным в первую очередь, образованным, самое главное, честным, трудолюбивым, который бы мог содержать свою семью. Я вижу современного югостинского парня в наше время, повторяюсь, образованным, чтобы он нашел место, свое место в обществе, чтобы он нигде не терялся, и, как, конечно же, чтобы он любил свою женщину или жену, или девушку.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу.
И последний материал нашей программы. Богатая природа Грузии привлекает не только иностранных туристов. Местные жители тоже не чураются путешествий по родной стране. В социальной сети Facebook даже существует специальная группа, объединяющая тбилисцев, которые любят ходить в пешие походы. Подробнее о ней в рубрике «Городской репортаж» рассказывает Михаил Егиков.
В пятницу вечером выедем из Тбилиси в Боржоми, переночуем в Ликане. В субботу с утра тронемся в сторону горы Ломиси. Путь будет долгим и утомительным, но надо будет во что бы то ни стало добраться до места туристического привала. Там будет и печь, и дрова. В воскресенье рано утром начнем восхождение на вершину горы. Надо успеть взобраться к восходу солнца, чтобы в полной мере насладиться видом Боржомского парка. Вот такие планы на выходные у грузинских любителей пеших походов. На специальной странице в соцсети Facebook они составляют подробные планы своих путешествий. Название страницы не лишено пафоса. «Здесь моя Грузия». Войти в группу и участвовать в походах по труднодоступным местам может любой желающий. О том, что движет этими людьми, рассказывает один из основателей группы и заядлый путешественник Леван Ломсианидзе.
Мы отправляемся в такие места, куда невозможно попасть с обычной экскурсией, где не проехать на машине, нужно часами идти пешком. Это позволяет нам видеть такие красоты, которые просто обязан хоть раз в жизни увидеть каждый грузин. И таких мест в Грузии очень много.
Оказавшемуся наедине с природой путешественнику приходится забыть о комфорте. Все, что может взять с собой турист, это провиант, палатку, спальный мешок, поролоновый коврик и, конечно, специальную одежду, без которой далеко не уйдешь. Если какой-либо предмет походного снаряжения отсутствует, то его всегда можно взять на прокат в специализированном магазине. Все это, разумеется, связано с расходами. По словам Ливана, стоимость похода напрямую зависит от числа участников.
На прошлой неделе мы поднялись на гору Ломиси. Было очень много желающих. В итоге набралось 36 человек. Чем больше людей, тем дешевле для каждого из нас обходится поход. Ведь путь мы начинаем на машине или микроавтобусе. И, соответственно, стоимость транспортировки делится на всех поровну. Но по мне, чем меньше людей, тем лучше. Так уменьшается вероятность того, что кто-то устанет идти или начнет жаловаться на какие-то проблемы.
В походах участвуют и представительницы прекрасного пола, но не у каждой девушки, пожелавшей сменить элегантные туфельки на горные ботинки, хватает сил выдержать экстремальные условия прогулки.
Бывали случаи, когда посреди похода девушка начинала плакать и просить оставить ее там же, на месте, чтобы за ней приехали родители. А куда, спрашивается, приедут родители, если ехать до этого места 3 дня? Не ловит мобильный телефон, и она сама не знает, где находится. Во избежание подобных ситуаций мы стараемся психологически подготовить участников, чтобы как девушки, так и парни знали о возможных трудностях.
Крайне легкомысленное отношение к предстоящему мероприятию его участников обернулось как-то раз довольно курьезной ситуацией. В 2012 году 18 членов группы «Здесь моя Грузия» решили добраться до высокогорного озера Тобо-Варчхили в Самегрелу. Несколько девушек заверили родителей в том, что будут отсутствовать от силы 3 дня, в то время как дорога в одну только сторону занимает не меньше недели. Когда в заявленный срок никто не вернулся, родные забили тревогу. Мобильная связь в горах не работает, и единственное, что могли сделать отчаявшиеся родители, это поднять на поиск пропавших детей группу спасателей. В это время туристы дошли до села Зедаведа и заглянули на огонек к одной гостеприимной сванской семье.
Хозяйка дома начала печь кубдари. Мы чувствовали себя замечательно. И тут, по другую сторону реки Хайшура, раздался выстрел сигнальной ракеты. Оказалось, что это были спасатели, которые не могли перейти через бурную реку. Мы им помогли это сделать, а потом спросили, что они делают в этой местности. Было очень забавно узнать, что они искали нас, а в итоге помогли им мы. Но по телевидению передали так, что именно они нас спасли.
Однако не обходятся походы и без настоящих опасностей. Леван Ломсианидзе рассказал и о случаях, когда не помешала бы помощь спасателей. Главный враг путешественников, по словам Левана, это не снегопад или сильный ветер, а туман.
Часто бывало такое, что сильный туман не позволял ориентироваться даже в тех местах, где мы бывали не раз. В таких случаях мы говорим, что туман нас усадил. Действительно, когда не видишь ничего дальше 1 метра, остается только сесть и ждать, пока туман осядет.
Однако именно такие препятствия, по словам Ливана, и привлекают любителей походов. Экстремальные походы – это проверка собственной силы духа. Конечно, члены группы «Здесь моя Грузия» намерены раздвинуть географию своих маршрутов. В планах Ливана, например, взобраться на легендарный Эверест весной этого года. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Баджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.